Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17.06 в Москве. Это программа «Пиджаки». У микрофона Айсель Гериханова. В студии у нас сегодня Алексей Пушков, председатель Комитета Госдумы по международным делам и член фракции «Единая Россия». Алексей Константинович, во-первых, здравствуйте.
Добрый день.
Да, во-вторых, я так понимаю, что именно 6 апреля, в общем-то, можно считать, что наступила годовщина тех событий, с которых, в общем-то, началось создание Донецкой Народной Республики. Потому что 6 апреля был митинг, на котором впервые, который в результате вылился в то, что было захвачено первое административное здание, администрация Донецка. Уже 7 апреля было объявлено о создании Донецкой Народной Республики. Вот на ваш взгляд, спустя год, что мы можем сказать о той ситуации, в которой сегодня находится Донбасс, и о российской политике в отношении Донбасса? Как она менялась в течение этого года?
Я бы хотел сначала сказать о политике Киева в отношении Донбасса по той простой причине, что у Киева были в руках абсолютно все возможности для решения этого вопроса, ну, достаточно безболезненным путем. Я находился в Харькове 22 февраля на съезде депутатов всех уровней Востока и Юго-Востока Украины. Было 4500 человек собралось там. И они все говорили о увеличении прав регионов, о том, что они хотели получать большую долю из национального бюджета, как самые производящие области и наиболее индустриально развитые области Украины. Они говорили о необходимости дать, по крайней мере, в этой части Украины особый статус русскому языку, и ни один не произнес слово «федерализация». А уж о сепаратизме и ухода из состава Украины вообще речи не шло. Но вместо того, чтобы отреагировать на это переговорами, Киев закусил у дела, объявил их сепаратистами, открыл уголовные дела на ряд участников этого совещание, отстранил от должностей руководителей ряда областей и выбрал, в общем, путь конфронтации. Почему это произошло? То ли от того, что те люди, которые возглавили Киев после переворота, действительно такие сумасшедшие ультранационалисты, которые, для которых само слово «большие права» — это уже анафема, и на это нужно отвечать исключительно автоматными очередями и обстрелами городов, то ли потому, что они посчитали, что они сумеют задавить это движение, то ли потому, что они действительно собирались привнести бандеровско-националистическую культуру на территорию Востока Украины, тем более, что такие попытки были и при Ющенко. Другое образование, другой взгляд на историю. Вот мы с вами знаем, что пособники Гитлера – это плохо. А на самом деле, как выясняется из новой украинской историографии, это неплохо, это даже хорошо, если это замешано на идее какой-то химерической независимости. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что никакой реальной независимости в составе Третьего Рейха Украина бы не получила. И те, кто на это рассчитывали, ну, мне кажется, что это люди просто обманывали сами себя. Это не было в планах Гитлера, так же, как не было в планах Гитлера независимой Прибалтики. Она должна была раствориться в Третьем Рейхе и обслуживать германских офицеров и германскую индустрию. Поэтому вот такой взгляд на историю. Сокращение зоны русского языка, запрет фильмов на русском фактически. Да, все должно быть дублировано на украинский и так далее, и так далее. Ну, как это могло быть воспринято на востоке Украины? Да и в Крыму, кстати, однозначно это могло быть воспринято. И, повторяю, наверное, можно было найти какой-то компромисс.
Но они Киев не нашел.
Дальше Киев не просто не нашел, а Киев начал, так сказать, угрожать. Открывать, повторяю, уголовные дела, снимать с должностей. Ну, что еще можно ждать от Яценюка, послушайте? Ну, это человек крайне ограниченного политического диапазона, понимаете, заискивание перед США, облизывание, так сказать, наиболее антироссийских кругов в Европе и ожидания подачек со стороны Международного валютного фонда. Это единственное, на что он способен. Поэтому, да, и вот все началось. Все началось. Но а какой был выбор у России? Отвернуться от этих регионов? Там же русские живут. Понимаете? Там живут не западные украинцы, хотя там есть какое-то количество выходцев из западной Украины, но в основном русские. И что мы должны были сказать этим людям? Что нам все равно, как вас будут душить, подавлять, какую версию истории вам будут навязывать, а нам все равно, какие будут памятники ставить на наших улицах. Ну, хорошо, вопрос о Ленине. Он приобрел такой очень сложный характер, потому что Ленин стал символом русскости. На самом деле Ленин символ коммунизма. Вот. Но на Украине усилиями националистов его, так сказать, превратили в символ русскости. И поэтому монумент Ленину это как бы означает, если он еще стоит, это значит, что русское влияние и позиции русского населения достаточно велики на этой территории. Так что тут можно спорить, но это точно не должны быть памятники Бандере, понимаете? Точно не должны быть памятники Шухевичу. Ну и мы сказали, да, мы будем поддерживать, политически будем поддерживать.
Политически поддерживать, да, но насколько оправдалась та политическая поддержка, на которую, возможно, рассчитывали люди, которые возглавили те события, которые начались год назад. Потому что после присоединения Крыма, я так понимаю, что были достаточно серьезные надежды на Россию. И в том числе высказывались, конечно же, инициативы о присоединении Донбасса к России. Вот когда-нибудь этот вопрос поднимался в российских кругах официальных, на каких-то закрытых встреч, ставился ли вопрос о том, что Донбасс действительно...
Ну, вы от меня хотите невозможного, что я вам рассказывал содержание закрытых встреч. Послушайте, значит, в политике просматриваются самые разные сценарии. Ну, мы это прекрасно понимаем, да? Вот сейчас Соединенные Штаты заключили соглашение по Ирану, и вроде как бы все аплодируют успехом дипломатии, потому что это дипломатическое достижение. И Обама говорит повсеместно о том, как многого он добился именно на дипломатическом пути. Но при этом-то известно, что в Министерстве обороны США есть планы военных действий против Ирана на случай, если дипломатия не сработает. Поэтому самые разные сценарии рассматриваются при серьезном политическом планировании. Но позиция России такова, что восточная часть Украины – это часть Украины. В отличие от Крыма. Крым оказался в составе Украины в результате исторического казуса. И население Украины, простите, Крыма, не спросили ни в 1954 году, когда единоличным решением Хрущева его передали в состав Украины, ни в 1991 году, между прочим, когда разваливался Советский Союз, и Крым можно было бы спросить, а где он хочет быть? И тогда бы ответ был однозначный совершенно, что он не захотел бы остаться в составе Украины. Дважды проигнорировали мнение людей, но можно на третий раз все-таки его учесть. Вот мы и учли. А что касается востока Украины, никто не ставит под сомнение, что это украинская это территория. Поэтому даже если и были надежды на какое-то присоединение к России, ну, во-первых, я думаю, что эти надежды были все-таки... не господствующая, потому что Россия не давала оснований исходить из того, что такое присоединение может произойти. Вот. А во-вторых, мне кажется, что сейчас-то уж абсолютно понятно, что мы не претендуем на эту территорию Украины, но мы считаем своей задачей обеспечить интересы русского населения в этом регионе. И если нам скажут, что это другая страна, они делают, что хотят. Нет. Посмотрите, французы настаивали на том, чтобы были обеспечены максимально широкие права французского населения в Квебеке, в Канаде, и канадцам приходилось с этим считаться. А как-то Деголь туда даже поехал, по-моему, в 65-м году, и когда увидел огромную толпу людей, которые смотрели на него с огромной надеждой, франкоязычных канадцев, он не выдержал, он говорит, я не выдержал, и сказал, да здравствует Квебек, да здравствует свободный Квебек. Понимаете? То есть Франция пошла довольно далеко для того, чтобы защитить права своих соотечественников в далекой канадской стране. А здесь, на нашей границе. Что ж мы должны сказать, что нам абсолютно все равно, как будет развиваться этот регион? Нет. Поэтому мы и ставим вопрос о том, чтобы у них был особый статус, о том, чтобы у них было безусловное право на использование русского языка, безусловное право на то, чтобы там было то образование, которое они хотят.
Защита прав русскоязычного населения
безусловно.
На территории Донбасса, при том, что Донбасс остается частью Украины.
Безусловно. А, понимаете, сейчас вообще же мы живем с вами в 21 веке, не будем забывать, да? Почему мы должны действовать по другим правилам, чем действуют другие страны? Вот Соединенные Штаты защищают демократию где-то и считают, что они вправе там защищать демократию, да? Вот, где-то они защищают этнические меньшинства. Вот что американцы пошли делать в Югославию, защищать албанцев в Косово, да? Вот уж прям как им важно вот, защищать албанцев. И ведь добились, отделили Косово от Югославии. А здесь, извините, важно. Здесь это часть нашего национального тела, если хотите. Да, мы признаем, что она оказалась в составе российского государства. Но это не значит, что мы равнодушны к его судьбе.
В этом ключе, как бы вы прокомментировали информацию, которая сегодня опубликована в Forbes, о том, что якобы на закрытой встрече с Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин сказал, что Петр Порошенко попросил его забрать Донбасс, на что Владимир Путин ответил, что Донбасс нам не нужен?
Никак не прокомментирую, потому что мне неизвестно доподлинное содержание этого разговора, а в такого рода разговорах очень важны формулировки. Здесь, знаете ли, То ли слово использовал Порошенко, на которое ссылается человек, который рассказывал об этой встрече. Пока я не услышу версии этого разговора от президента по телевидению, допустим, или в виде цитаты, да, со ссылкой на то, где это президент России сказал, мне будет очень трудно это комментировать, поскольку мы не можем комментировать некую виртуальную реальность, которая создана средствами массовой информации со ссылками на одного из участников какого-то совещания. Мы даже фамилию не знаем этого участника. Поэтому я не берусь.
Да, достаточно сложно, но если говорить о настроениях Порошенко и предположить, выгодно или невыгодно ему с политической точки зрения, с той точки зрения, что Донбасс по-прежнему остается очень нестабильной зоной, конфликтной и проблемной, выгодно для него все-таки отказаться от этой территории или нет? Может ли он быть в этом заинтересован?
На Украине есть мнение, что Донбасс превратился уже в обременение для Украины. Во-первых, потому что это разоренная и обескровленная территория. Украинская армия и Национальная гвардия сделали все для того, чтобы этот регион был отброшен на несколько десятков лет в своем развитии. И я думаю, что в Киеве это понимают. Во-вторых, есть мнение, что у Украины нет средств поднимать Донбасс. И если сейчас, допустим, произойдет каким-то чудотворным образом, да, нормализация ситуации, и Донбасс станет полноценной частью Украины, пусть даже с неким особым статусом, то его надо восстанавливать за счет каких средств? Знаете, американцы говорят, что они будут вкладывать деньги. Ну, знаете, я бы не стал слишком оптимистично относиться к американским обещаниям. Они раздают огромное количество обещаний, а следуют лишь небольшой части из них. Да и потом у Соединенных Штатов нет лишних финансов. У них тоже большие проблемы с бюджетом. И так что у них большой очень объем военных операций, большой объем международных обязательств и отстраивание Донбасса во имя чего? Значит, это второй момент. Третий момент. Многие считают, что нужно, ну, я имею в виду сейчас экспертно-политическое сообщество, значит, считают, что на Украине, что Донбасс нужно как бы отрезать и оставить это в прошлом. А остальное Украине, вот, собраться и рвануть на Запад, да. Я должен сказать, что эта теория абсолютно тоже не выдерживает никакой критики, потому что что с Донбассом рвануть на Запад будет исключительно сложно, что без Донбасса, потому что состояние экономики Украины сейчас без Донбасса чудовищное. Чудовищное. И вот эти разговоры, что им нужно 40 миллиардов долларов, 50 миллиардов долларов, чтобы выскочить из финансовой ямы, в которой они находятся, я считаю, что это от лукавого. Вот Греция получила от Европейского Союза, это 10-миллионная страна, 10 миллионов населения, она получила в свое время, по-моему, 220 миллиардов евро в общей сложности на то, чтобы преодолеть состояние кризиса и рвануть. И ничего.
И ничего.
323 миллиарда они теперь должны. То есть долг только увеличился. Греция живет долг. 10 миллионов человек. Здесь мы имеем 42,5 миллиона человек. И куда же они рванут-то с тем состоянием экономики? И никто же вкладывать-то не хочет. Вот недавно украинский экономист один очень справедливо отметил. Он сказал, что вот разговоры об инвестициях, которые якобы грядут в украинскую экономику, говорит, это наши яйцунюки и американские Соросы, говорит, всех запутали. Никаких инвестиций нет. Здесь работают либо авантюристы, которые пытаются слупить и удрать быстренько, да, либо консультанты, которым оплачивают их услуги западные фирмы, и которые делают вид, что их что-то интересует. Да, и чем дольше они делают вид, тем дольше, так сказать, оплачивают. Вот. Либо люди, которые хотят получить какой-то невероятный навар, там типа 200-300% на конкретном проекте. За счет, скажем, использования тех кредитов, которые дает Запад, и тех денег, которые дает Евросоюз, хотя и не очень значительных денег. То есть зона инвестиционной активности на Украине исключительно ограничена, и это понятно. Кто же будет вкладывать в страну, где валюта не держится, страна на грани дефолта, живет только за счет, вот сейчас, помощи Международного валютного фонда, и перспективы нулевые. Поэтому никуда она не рванет, что с Донбассом, что без Донбасса. Но такая точка зрения есть, что Донбасс – это обременение дополнительная гиря, да, и надо бы от нее отказаться, но я не верю в то, что нынешняя киевская власть сможет принять такое решение по политическим мотивам.
Алексей Константинович, вот вы говорите об экспертном сообществе, которое, ну, часть, да, экспертного сообщества считает, что действительно Украина может оставить Донбасс как балласт и дальше рвануть к светлому европейскому будущему. А если говорить о населении Украины, еще год назад мы говорили, что вот Киеву так не повезло, что у него такие политики, что они проводят такую ошибочную политику, но население по-прежнему с нами.
Министр внутренних дел Аваков заявил, что у украинского народа те правители, которого они заслуживают. И я вот в этом вопросе склонен с ним согласиться.
Получается, что мы надолго потеряли Украину, если говорить об остальной Украине, кроме Донбасса?
Я считаю, что это иллюзия считать, что украинское население с нами. И мне кажется, в этой оценке есть серьезное непонимание того разворота антироссийского, который произошел на Украине в последний год. Ведь украинская пропаганда не остается без последствий. Очень многие приезжающие с Украины говорят, что люди просто зомбированы, что они воспринимают реальность в очень искаженном ключе, что они серьезно верят, что ополченцы вывозят свои артиллерийские установки за пределы Донецка и стреляют по Донецку, чтобы потом их туда вернуть и обвинить в этом украинскую армию. Понимаете? То есть там мифология чудовищная. Они искренне убеждены, очень многие, что там воюют несколько десятков тысяч российских солдат и офицеров, причем регулярные войска и так далее. То есть реальность абсолютно искажена. Это первое. Второе. Очень важно понять, что это точка зрения примерно 45% населения. Значит, вот по последним опросам общественного мнения, это, конечно, украинская социология, любая социология лукава, но давайте поверим. Это центр Разумкова. Они, значит, пришли к выводу, что 42% украинцев поддерживают поставки американских вооружений Украине. Вот давайте думать, да, исходя из этого, что 42% это те люди, которые считают, что американское оружие поможет.
Да.
Да. То есть это люди, занимающие активно антироссийскую позицию. Это довольно много. Это меньше, чем большинство, но это очень серьезное меньшинство. И оно политически активно. Оно стоит за блоком Порошенко, за партией Яценюка, там от него, правда, мало что осталось, но что осталось, это вот тоже представляет это население, за Ярошем и так далее, и так далее. Вы мне скажете, а что остальные там 55-58%? Они есть. Это вот такая молчаливая, задавленная, на мой взгляд, нормально мыслящая Украина. Но у этой Украины очень большая проблема. Она не имеет лидеров политических. После разгрома партии регионов и фактически перевода коммунистов на нелегальное положение, у них нет политических представителей. Есть оппозиционный блок в Верховной Раде, но, во-первых, он имеет только 10% там, а во-вторых, еще непонятны перспективы оппозиционного блока. Я слышал о планах его тоже уничтожить вслед за партией регионов, о планах, исходящих от исполнительной власти Украины. Значит, у них нет лидеров. Во-вторых, сейчас как бы не их время. Сейчас время вот этих националистических крикунов, безумцев, людей типа Лешко, Великая Украина. Какая Великая? Ну вот Великая, да. То есть, чем хуже, тем больше криков о величии Украины. Эти 40-45% задают тон в украинском обществе. А вот эти 55, они есть. И я думаю, что среди них очень много симпатий к России. И многие понимают, что без России и Украины не выйти из этой ямы. И многие понимают, что не нужна война. И многие понимают, что нельзя закрывать границу. И многие понимают, что если они совсем перекроют границу, введут визовый режим, то мы им вернем те несколько миллионов украинцев, которые работают на нашей территории и которые кормят семьи там на Украине. И у них еще больше ухудшится ситуация. То есть люди, на самом деле, очень многое понимают и страдают от разрыва российско-украинских экономических связей. Торговля снижается, уже снизилась на 35%. Заводы закрываются, военные заводы закрываются на Украине и так далее. Так вот, это люди понимают, но они сейчас задавлены. Сейчас фаза национализма на Украине, и люди, которые выступают за нормальные отношения с Россией, за торгово-экономические связи, за невоенное решение конфликта на Донбассе, они фактически лишены представительства в украинской системе власти. А средства массовой информации совершенно оголтелые обслуживают вот эту провоенную и проамериканскую линию. Вот какова ситуация.
Так получается, что если средства массовой информации будут продолжать выполнять эту функцию, если ситуация будет сохраняться вот такой же, как сегодня, то в следующем году это может быть уже не 45%, а 55%, 65%.
А может быть и нет. Общество реагирует по-разному на такие ситуации. Вы выстраиваете линейную логику. И в этом смысле ваше, так сказать, предположение, оно вполне оправдано. Но в политике очень часто господствует нелинейная логика. А именно, чем больше ведется пропаганда в пользу, скажем, Союза США, и чем меньше результатов население видит от такого союза, тем меньше становится действенной эта пропаганда. Понимаете, вы можете говорить людям, нас, Америка нам поможет, за границей нам поможет, а она раз не помогает, два не помогает, там кидает какой-то кусок, ну там, я говорю, кусок, ну что такое 5 миллиардов долларов, да, от МВФ, это вот только выжить, чтобы это правительство не обвалилось совсем.
Чтобы просто поддержать.
Поддержать на плаву. Вот вы знаете, да, это капельница. Вот человек лежит под капельницей. Если выдернуть, он через полчаса будет труп. Вот в эту капельницу добавляют немножко лекарства, чтобы он совсем не загнулся. И все. Больше ничего. Ну что сейчас Европейский Союз дал им 1 миллиард 800 миллионов? Слушайте, при украинских потребностях им только эти деньги, вот эти 5 миллиардов, которые дал МВФ, и вот эти 2 миллиарда от Европейского Союза, 2/3 из этих денег уйдет на покрытие внешних долгов тем же странам МВФ и Европейского Союза. То есть это ровно поддержание на плаву. Все. И вот если их будут убеждать, Запад нам поможет, первый год не помог. Второй год не помог, третий год не помог, то эта же пропаганда начнет пробуксовывать. И те лидеры, которые сейчас находятся у власти, они будут отброшены ходом событий. Посмотрите на Яценюка. Еще полгода назад гордый Яценюк ходил и говорил, что его партия завоевала первое место на выборах. Он, правда, проиграл по совокупности, но по процентам он взял больше, чем партия Порошенко. И он говорил, что вот... Народный фронт, первая партия Украины. Сколько сейчас у него? Тогда был 21 с лишним процент. Сейчас 4,3. Вы представляете себе падение какое? В 6 раз. Почему? Потому что люди смотрят на работу Яценюка. Что он сделал? Кроме того, что на 10 километрах построил какую-то сетку смешную, которая должна изолировать Украину от России. Ничего не сделал. И он держится сейчас только на поддержке американцев. Если бы их не было, его бы давно уже выгнали.
То есть, по вашей логике, нужно просто подождать?
По моей логике, мы не имеем решающего воздействия на развитие ситуации на Украине. Украина решила перейти в зону зависимости Евросоюза и Соединенных Штатов, решила довериться им, и там разыгрывается большая игра, так сказать, удастся ли им за счет копеечных вложений удержать на плаву большое, серьезное и полуразвалившееся государство. Вот мы сейчас наблюдаем, не то, что мы ждем, понимаете, а какой у нас выбор? Вот мы наблюдаем за развитием событий, куда это все придет. Вот, на мой взгляд, может так получиться, что вот это молчащее население Украины, те же шахтеры, те же рабочие, да та же интеллигенция, которые очень страдают, потому что доходы упали колоссально на всех уровнях в стране. Так вот, они будут ждать какое-то время, но потом им надоест ждать, и будут какие-то последствия, я так думаю.
Это Алексей Пушков, председатель Комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия». Вы можете звонить по телефону 7373948, смс-портал +7 925 48 948, в Твиттер писать «Собака говорит МСК» и на сайт говоритмосква.ру. И вот Бонифаций пишет, что у русских тоже много вопросов по поводу помощи. Никто не хочет кормить Украину.
Ну, а кто, собственно, кормит Украину? Значит, мы дали Януковичу 3 миллиарда долларов. Это было в декабре месяце, когда была договоренность по этому поводу между Путиным и Януковичем. Договоренность была о 15 миллиардах. И мы тогда исходили из того, что страна действительно оказалась в крайне сложном положении. Как вы знаете, с правительством Януковича у нас были хорошие отношения. И Янукович, да, он заигрывал с идеей ассоциации с Евросоюзом, но он не шел по пути там, военного сотрудничества с США, там, никакого вступления в НАТО, наш флот спокойно себя чувствовал в Севастополе. То есть, в принципе, у нас были такие хорошие партнерские отношения. Да? И в этой ситуации предоставить финансовую помощь соседнему государству, ну, как бы так поступают очень многие, на самом деле. И китайцы, и американцы, то есть это нормально в международных делах. Но, когда Януковича свергли, мы сразу сказали, что все, это договоренность заморожена. Она заморожена, она не будет выполняться. Вот, если мы будем вот видеть эту антироссийскую линию оголтелую, которая тут же установилась в Киеве, то мы не пойдем дальше по этому пути. Эти 3 миллиарда, кстати, никто не отрицает, что они есть у Украины. И Украина признает этот долг, и Евросоюз признает наличие этого долга, и признает, что он должен быть выплачен. Значит, поэтому какая тут уж особая поддержка? Вот вы знаете, что цены на газ мы повысили в свое время. Мы ту скидку, которую давали Януковичу, мы от нее отказались. И это, кстати, вызвало длительный кризис в отношениях с Киевом, потому что они не хотели платить за газ без скидки. Сейчас действительно газ будет меньше стоить, и довольно существенно меньше. Но здесь же надо понимать, что газ привязан к ценам на нефть. Нефть упала почти в два раза, на 45%. Так и газ, соответственно, падает на столько же. А формирование цены на газ зависит от формирования цены на нефть. У нас это недостаточно объясняют. И у части населения создается впечатление, что мы какую-то даем гигантскую скидку по непонятным причинам. Цена другая.
Больше не даем.
Цена другая. Просто цена уже другая. Цена изменилась.
Алексей Пушков у нас в гостях, председатель Комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия». Сейчас почти 17:30. Новости, а потом продолжим.
Самоуверенные такие. Знают все. Пиджаки.
17:35, программа «Пиджаки» продолжается. У микрофона Асиль Гилиханова, и в студии у нас Алексей Пушков, председатель Комитета Госдумы по международным делам и член фракции «Единая Россия». К следующим темам этого дня. Сегодня в очередной раз глава МИД Латвии сравнивает Россию, высказывается не скажем так, не очень комплиментарно, мягко, с Третьим Рейхом на этот раз он сравнил Россию. А в Твиттере вот что он написал. «Чем больше я смотрю на современную Россию, тем больше я прихожу к выводу, что она закончит, как Германия, после Первой и Второй мировых войн». Вот так он написал в своем Твиттере. Как вы считаете, вот все-таки это не первый случай, когда сначала он пытается оспорить освобождение Освенцима, а сейчас он вообще сравнивает...
Это не он, это был с Хитыным.
Простите, да, с Хитыным, да-да-да.
Ну, неважно, это, в принципе, вы правы, это примерно одно и то же, да.
Вот когда официальные представители, главы МИД позволяют себе такие сравнения, как реагирует Россия, вообще как должно реагировать на это международное сообщество?
Ну, знаете, международное сообщество – это понятие растяжимое. Дело в том, что нам наши американские визави или противники, как угодно их называете, они навязывают все время ту точку зрения, что международное сообщество – это они. Знаете, вот как недавно Схитына заявил, что Россия должна понять, что ей противостоит общая единая точка зрения всего мира. Этого нет. Это глупость в лучшем случае, а в худшем – это злонамеренное искажение ситуации, потому что Схитына выдает за весь мир те 30-35 государств, которые поддерживают санкции против России, которые либо являются членами НАТО, либо мечтают ими стать, типа Черногории. А в мире около 200 государств, и среди них есть очень весомые. В частности, многие из лидеры этих государств приедут к нам на 9 мая. А поэтому говорить о том, что Россия противостоит всему миру, или весь мир противостоит России, это суждение, мягко говоря, не соответствующее действительности. И вот к этим же суждениям я бы отнес и заявление главы МИД Латвии. Как к этому относиться? Ну, я считаю лично, это мое личное мнение, подчеркну, что заявления должны иметь цену. То есть, когда министр иностранных дел Латвии позволяет себе такого рода высказывания, то он должен понимать, что могут последовать с нашей стороны шаги, которые нанесут серьезный удар по интересам Латвии. Экономическим, торговым, каким-то еще. Я не считаю, что можно позволять болтать всякую чушь зарубежным политикам без последствий для этих самых политиков, я имею в виду, скажем, с точки зрения их допуска на территорию Российской Федерации, как минимум, и для их государств. Потому что если этот человек официально представляет государство, то государство должно нести ответственность за его слова. Здесь есть целый ряд возможностей. Вот, поэтому мне кажется, что мы должны на это отвечать. И не заявлениями обязательно, а какими-то шагами, которые покажут, что слова должны иметь цену. С точки зрения содержания того, что он говорит, у меня такое ощущение, что у очень многих политиков, в частности, в Латвии, в Литве, в Польше, у них нет другой возможности утвердить себя, кроме как оказать поддержку наиболее таким оголтелым антироссийским кругам на Западе и самим быть в первых рядах антироссийской кампании. Ну, давайте так серьезно говорить. Что из себя представляет Латвия? Это очень небольшое государство, входящее в НАТО и Евросоюз. А в условиях кризиса с Россией Латвия приобретает большое значение, потому что это приграничное государство. Это государство, куда сейчас американцы отправляют свои войска для проведения маневров. И чем больше будет голосить руководитель МИДа Латвии, тем больше будет к нему внимания в Евросоюзе, в НАТО и так далее, и так далее. Представляете себе, кризис заканчивается. И Латвия оказывается там, где она, собственно, и должна находиться, на ролях третьестепенной европейской страны, потому что есть страны гораздо более весомые, более важные, от которых действительно зависит развитие Европы. От Латвии не зависит от ничего. То же самое Литва. И вот ситуация кризиса дает им возможность набрать максимальный политический капитал. Понимаете? Особенно среди тех людей, которые сильно не любят Россию, в таких государствах, как Германия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада там, и так далее. И они используют это на полную катушку. То есть, если бы у них не было под боком России, то об этих странах вообще никто бы даже и не задумывался. Ну, есть такое государство и есть. Да? Роли никакой, влияния никакого. А они торгуют своим геополитическим положением для того, чтобы изобразить себя как стоящими на переднем краю борьбы с Российской империей. Понимаете? И отсюда вот это вот все нагнетание. Это в каком-то смысле комплекс неполноценности, но вот выраженный вот в такой вот очень агрессивной форме. Но кого интересуют его соображения по поводу того, как закончит Россия? Уж от него это точно не зависит, понимаете? А если уж говорить о Латвии, то Латвия вообще, большая часть латышей с радостью растворилась в Третьем Рейхе. Вот. И поэтому это еще надо подумать вообще, а не несут ли они тоже свою долю ответственности за то, что происходило? Ведь Саласпилс был где? В Латвии. А охранниками там кто были? Латыши. А кто зверство устраивал в Псковской области, допустим? Латвийские эсэсовские батальоны. И это, вы знаете, это изобразить себя такой демократией, мол, к нам не может быть никаких претензий. Может быть, потому что латыши, эсэсовские батальоны и значительная часть латвийской политической элиты поддерживала Адольфа Гитлера. И это известно. Понимаете, иначе бы не было вот этой героизации нацизма. И сейчас даже поддерживает в каком-то смысле, давая им все возможности для демонстрации, поддерживая неонацистские настроения. Но вот чтобы эту часть латвийской истории прикрыть, а, кстати, история весьма и весьма неприглядной, значит, кстати, обращенный и очень некрасивыми страницами, типа очень горячего и активного участия части населения Риги, например, в уничтожении евреев, в Риге, это известно. Это не эсэсовцы этим занимались. Гитлеровцы, так сказать, за этим наблюдали со стороны и давали возможность действовать латвийским антисемитам. Так что грязных страниц в истории этой страны весьма много. Но когда он, это министр иностранных дел Латвии, изображает себя носителем идей высокой демократии и осуждения якобы агрессивной России, он как бы закрывает эти страницы. Он как бы создает политический иммунитет для Латвии. Так что здесь есть и это еще сторона дела.
Вы сказали, что Россия должна, по вашему мнению, реагировать не только заявлениями на такие заявления, в свою очередь, а в том числе и, я так понимаю, экономическими санкциями, новыми экономическими санкциями. Но заявление с Хитыны после этого ничего не последовало. Сейчас, на ваш взгляд, что может последовать?
Знаете, я представляю законодательную власть. Вот, в России есть исполнительная власть, где принимаются такого рода решения. Есть Министерство иностранных дел, есть правительство. Вот. В Государственной Думе высказываются определенные идеи. Они обсуждаются, они дебатируются. Часть из них принимается, часть отвергается. Поэтому я повторяю, что я высказываю здесь свое личное мнение. Я не могу говорить о том, что сейчас что-то последует или чего-то не последует. Но обратите внимание, что мы предупреждали в свое время, да, что экономические санкции не останутся без ответа. И мы приняли санкции, а это есть санкции, хотя мы называем их ограничительными мерами по какой-то странной политкорректности, но на самом деле это санкции в области импорта сельскохозяйственной продукции. И те, кто под них попал, очень это ощущают. А сейчас мы рассматриваем возможность снять частично эти санкции с тех стран, которые выступают против расширения санкций Евросоюза в отношении России, то есть с Венгрии, с Кипра и с Греции. И эти страны это тоже почувствуют, если мы снимем эти ограничительные меры. Так что до определенного момента, может быть, ничего не последует, а потом что-то последует, что будет чувствительно для тех государств, которые на нас постоянно и очень агрессивно нападают.
Мы не можем не сказать, что вообще за последний год, на мой взгляд, например, очень изменилась дипломатическая риторика со стороны почти всех стран. Мы, конечно, говорили сейчас о главах МИДа Латвии, да, это самое, наверное, радикальное такое эмоциональное заявление. Но если даже посмотреть на заявление Лаврова, на заявление, в свою очередь, дипломатических представителей Соединенных Штатов, они с эмоциональной точки зрения стали, что ли, более откровеннее, без всяких дипломатических каких-то преамбул?
Мы переживаем время конфликта. Знаете, раньше это маскировали, раньше прикрывали, как бы, сдержанностью дипломатической назревание кризиса. Ну, понятно, потому что дипломаты, в общем, должны работать на сохранение и развитие отношений, а не на их уничтожение. И поэтому и Госдепартамент, скажем, при Буше старался более аккуратно формулировать какие-то вещи, да и в первый срок Обамы. И с нашей стороны тоже было больше аккуратности. Но сейчас маски сброшены. Ну, все же ясно, понимаете? Ясно, где наши враги, ясно, где наши друзья, ясно, где наши партнеры. И почему мы должны ограничивать себя в выражении нашей точки зрения, если против нас льется такой поток грязи, понимаете, который по признанию и, скажем, тех же французских экспертов, даже в годы Второй мировой войны не было. А сейчас накал антироссийской пропаганды гораздо более жесткий и более несдержанный. Сейчас во Франции уже составляют списки агентов Путина, то есть людей, которые в жизни не встречались с Путиным, но которые имели неосторожность где-то сказать, что не слишком ли мы жестко относимся к России. Все это уже зачисляется в агенты Путина. То есть там идет подлинная охота за ведьмами. Вот. И в этих условиях я считаю, что мы тоже должны называть вещи своими именами.
Мы все должны называть вещи своими именами, потому что вы, как председатель комитета по международной политике, это понятно. Глава МИД, это понятно. Какие-то официальные, опять же, сотрудники дипломатических структур, официальные представители высшего, да, уровня власти, это тоже понятно. Но когда, например, глава Чечни делает заявление в адрес Обамы, в адрес Соединенных Штатов, когда, опять же...
Ну, послушайте, если сенатор Маккейн позволяет себе делать самые радикальные заявления в отношении России, в отношении президента России, то чем хуже, собственно, губернатор Чечни? Почему он не имеет тех же прав, что имеет американский сенатор? Думаю, что имеет те же самые права. Он человек, который имеет право выражать свою точку зрения, и наша политическая система дает для этого возможности, так что я не вижу здесь противоречия.
То есть даже когда, например, спикер республиканского парламента говорит о каких-то возможных поставках оружия, да, в Мексику, и потом выступает уже Песков и говорит, что вообще-то эта позиция не согласована никак, понятно, ни с Кремлем, ни с администрацией, это никак не осложняет, на ваш взгляд, наши отношения с Западом?
Ну, слушайте, мы либо играем по правилам открытого общества, либо по правилам закрытого общества. В Советском Союзе это было бы невозможно. Да? А со стороны Соединенных Штатов было же очень много заявлений от очень весомых политиков, ну, по американским стандартам, не менее весомых, чем Рамзан Кадыров, а может быть, даже и более весомых, с призывами, которые не стали официальной политикой администрации Обамы. Например, были призывы бойкотировать со стороны Соединенных Штатов Олимпийские игры. Соединенные Штаты же не пошли на бойкот Олимпийских игр. Да, они не прислали там очень высоких представителей на открытие игр, но сборная Соединенных Штатов Олимпийская участвовала в Олимпийских играх. То есть бойкота не было. Хотя тот же Маккейн и сенатор Грэм предлагали бойкотировать игры, и у них были свои сторонники. Значит, совсем недавно 47 республиканцев-сенаторов пошли на вообще беспрецедентный шаг. Они написали письмо иранскому президенту Рухани, в котором его предупредили, что не верьте тому соглашению, которое с вами подпишет Обама. Придет республиканский президент, мы его сразу порвем, это соглашение. Это вообще это невиданная вещь. Но нам говорят, это американская демократия. То есть там... Члены политического класса, имеющие официальные позиции, высказывают мнение диаметрально противоположные, да, позиции президента. Да? А почему у нас этого
вот
не может произойти?
Так выглядит российская, соответственно, демократия.
Нет, она не должна копировать. Но я не вижу причины, по которой мы должны проявлять какую-то удивительную сдержанность в условиях, когда... Да, и согласованность в условиях, когда по отношению к нам, так сказать, идет вот очень широкий спектр, да, призывов, требований, осуждений, обвинений и так далее. Поэтому, в общем, никто не запрещает губернатору тому или иному, да, члену Совета Федерации, тем более, а Государственной Думы, собственно, это даже предполагает, что люди должны высказывать свое мнение. И вот эти мнения перевариваются как бы в общенациональном дискуссионном котле, рассматриваются исполнительной властью. И, кстати, обществом это тоже немаловажно, как общество к этому относится. И потом из этого вырисовывается некая политика. Принять это или отвергнуть, или частично принять, или на базе этой идеи, может быть, какая-то другая идея возникнет. Так что мы же говорим о том, что мы строим демократическое общество. Ну, так вот, многоголосие мнений – это и есть демократия тоже.
В условиях вот такого дипломатического накала, как вы считаете, все еще остаются для нас пути сближения с Западом, в частности, с Соединенными Штатами? Может ли это быть какие-то внешние угрозы, которые, в частности, могут нас объединить? Например, там угроза исламского государства. Потому что мы видели, как внутри России мы наблюдали, по сути, очень серьезную такую за этот год консолидацию общества российского на фоне внешних угроз. Может ли это также сработать в отношении нескольких стран?
Значит, единственный случай, когда мы действительно с Соединенными Штатами сотрудничали, это была Вторая мировая война. Никакого другого сотрудничества серьезного с Соединенными Штатами у нас не было. Все остальное это было снижение угрозы ядерной войны, предотвращение там, случайного запуска ядерных ракет, сокращение ограничения ядерных вооружений, их сокращение. Это, знаете ли, скорее забота о собственной безопасности, чем сотрудничество. Вот сотрудничество действительно было в годы Второй мировой войны, когда был враг, единый и очевидный враг. Сейчас такие враги тоже есть. И у США, и у нас, конечно, радикальный исламизм, вот выраженный, скажем, деятельностью исламского государства, это общий враг. Станет ли это фактором сближения? Это сложный вопрос, Потому что пока исламское государство еще не бросило того вызова Соединенным Штатам Америки, который должен превратить исламское государство в угрозу номер один для Соединенных Штатов. Может быть, такого вызова и не будет. А может быть, он и будет. Тут надо посмотреть, как будут развиваться события. Пока Обама говорит чисто пропагандистские вещи, когда ставят на одну доску Россию, Эболу и исламское государство. Ну, понимаете, назвать это глупым, мне даже язык не поворачивается, потому что это очень глупо. Откровенно глупо, но если Обама это делает, значит, он, видимо, пытается выполнить какую-то политическую задачу, то есть вот загнать Россию абсолютно вот в зону абсолютного зла, там, где находится Эбола и где находится исламское государство. Ну, бог ему судья. Я думаю, что на самом деле, конечно, Соединенным Штатам угрожает не Россия, а есть масса вещей, которые угрожают Соединенным Штатам, и в том числе тот же терроризм. Но способен ли признать это американский политический класс? Вот у меня здесь есть большие сомнения. Вообще, состояние американского политического класса меня очень удручает. Посмотрите, по вопросу о поставках оружия на Украину, какое было голосование в американском Конгрессе? 348 человек за и 48 человек против. Значит, вот 48 человек против – это люди, у которых есть достаточно интеллекта, чтобы понять, что поставки вооружений на Украину могут привести к вовлечению Соединенных Штатов в войну, которая им абсолютно не нужна. И в которой они будут находиться в худшем намного положении, да, чем, скажем, даже в Ираке. Вот, потому что всем понятно, что если их задача спровоцировать, так сказать, Россию, если они видят в качестве своего главного противника Россию, то это не очень перспективное направление для Соединенных Штатов. Вот. И тем не менее, только 48 человек выступают против. 348 человек мыслят чисто идеологически. Вот в этой узкой американской парадигме, что вот если мы так считаем, то так то и так должно быть. Будет. Да, и так оно и будет.
Соответственно, и вот мы это полностью добьемся. Лишает возможности...
И мы всех прогнем, понимаете? Вот пока состояние такое. Если что-то произойдет, что их немножко поучит, так сказать, тому, что не Россия для них угроза, что для них есть многие другие очень серьезные угрозы. Но вот тот политический класс, который я сейчас веду в Соединенных Штатах, он удручает. Я, кстати, как-то у меня был разговор с Джорджем Соросом, давно еще, в 2004 году, когда была война в Ираке, и уже было ясно, что американцы Ирак-то захватили, но там и завязли, и понятно, что политически они уже начали терпеть поражение. Я говорю, сколько нужно еще вот таких войн, чтобы Соединенные Штаты проиграли, чтобы они поняли, что цена слишком велика. И он сказал, нужно еще две таких катастрофы, как иракская. Это вот мнение Джорджа Сороса. То есть, вот с тех пор такой второй катастрофы, даже второй не было, а третьей уж тем более пока еще не было. Поэтому... Америка, мне кажется, сама загонит себя в угол вот этой своей гиперагрессивной внешней политикой. И тогда, может быть, начнется отрезвление национальное, и, может быть, страна начнет меняться.
Только пока, тогда, когда Соединенные Штаты окажутся в углу.
Пока я не вижу других вариантов.
Алексей Пушков у нас в гостях, председатель Комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единой России». Очень много СМС-сообщений приходит на наш СМС-портал +7 925 48 94 8. Почему-то большой резонанс вызвал именно вопрос касательно Кадырова и его международных заявлений. Вот 51-й спрашивает, почему Кадыров имеет право гласно говорить про внешнюю политику, а другие губернаторы держат дистанцию? Может быть, он претендует в главы МИД?
Нет, я не думаю, что Кадыров... Поскольку я не слышал об этом, как глава комитета по международным делам. Я не слышал о том, чтобы Кадыров интересовался этой должностью. Мне кажется, что его вполне устраивает то положение, в котором он находится. Ну, вот он такого типа политик, понимаете? А что? По внешней политике, например, вот Жириновский делает очень много заявлений у нас. Да, никому же не приходит в голову сказать, а что, Жириновский метит в главы МИД, если он делает очень много внешнеполитических заявлений. А периодически Зюганов выступает тоже с далеко идущими внешнеполитическими заявлениями. Гораздо более далеко идущими, чем, допустим, Лавров. Это же не означает, что он хочет занять его место. Так что я думаю, что люди выражают свое мнение, свои позиции. Это нормально.
И 34-й спрашивает, если представить Соединенные Штаты и Россию, как будто бы они играют в футбол, какой бы счет бы вы им поставили?
Ну, слушайте, это некорректное сравнение. Здесь как бы... Нет, не получается тут со счетом. Все гораздо сложнее, чем футбол.
7373948, слушаем вас. Ваши вопросы Алексею Пушкову. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, говорите.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут Елена. Алексей, вам не кажется, что американцам и вообще Западу просто надоело добросовестное сотрудничество и торговля с нами, и они просто готовятся к захвату, извините.
Спасибо.
Я не думаю, что они готовятся к захвату, по той простой причине, что Россия ядерная держава, у России мощные обычные вооруженные силы, И на, скажем, ближайшее время НАТО не сможет создать такой потенциал, который сможет нейтрализовать российские средства обороны, в том числе ядерные. Поэтому война с ядерной державой вообще это, мне кажется, вопрос из области немыслимого. Американцы к этому подходили во время Карибского кризиса в 1962 году. Американцы к этому подходили во время войны во Вьетнаме, когда у нас тоже были такие очень серьезные обострения с ними. И каждый раз они все-таки приходили к выводу, что игра не стоит свеч. И думаю, что они это сейчас тоже прекрасно понимают. Речь не о захвате. Речь о том, чтобы добиться от нас игры по тем правилам, которые устанавливают Соединенные Штаты и их ближайшие союзники по НАТО. Вот ради этого они на нас давят. Понимаете? Ради этого они создают мир, удобный для себя. В этом мире они могут делать все, что угодно. Они могут отделять части других государств от их, так сказать, от основной части государства. Они могут вводить войска, оккупировать другие страны. Они могут произвольно осуществлять бомбардировки других государств просто потому, что им не нравится их правитель. То есть они могут практически все. И вот допустить появление государства, которое ставит это под вопрос, которое с этим не соглашается и которое открыто, а Путин в 2007 году в Мюнхене открыто предупредил, что Россия не согласна играть по этим правилам. Вот этого они не хотят. И вот эта истерика, она этим и вызвана, что, казалось бы, уже создан мир, который полностью контролируется из Соединенных Штатов Америки. А нет. И не только Россия, конечно же. И Китай, конечно же. И Индия, конечно же. И ряд других стран не хотят играть по этим правилам. И это создает, на взгляд Соединенных Штатов, такую очень опасную критическую массу, которая может взорвать однополярный американский мир. И тогда что? И тогда Америка окажется не в том положении гегемона, доминирующей державы, в котором она находится сейчас. Вот это причина. Так что задача не захват, а задача оказать такое политическое и экономическое давление, которое приведет к изменению характера власти
пересмотр
в России.
Пересмотр сюжет, который на сегодняшний день установился на международной арене.
Ну и пересмотр российской внешней политики, да, может быть, так сказать, ну, конечно, но, как говорил Жванецкий, об этом можно только мечтать. Вот, я имею в виду с точки зрения Соединенных Штатов, оранжевая революция в России. Да, вот это был бы идеальный сценарий и приход к власти каких-то сил, ну, что-то типа реформаторов Бориса Ельцина, которые будут преданно заглядывать в глаза приезжающим политикам из Вашингтона и просить разрешения на любые действия.
Алексей Константинович, очень мало времени осталось, но вот 22-й уже присылает 4-й вопрос. Нет, по тем темам, которые мы обсуждаем, просит вас лично высказаться по тому скандалу, который мы наблюдаем на этой неделе вокруг бюстов немецких солдат в центральном детском магазине. Вы слышали о нем что-то? И насколько вас действительно коробит наличие таких бюстов? Или вы считаете, что история просто раздута?
Нет, я считаю, что любая символика, которая может рассматриваться как пропаганда нацизма, она должна быть исключена. И я действительно сторонник запрета на то, чтобы была эта символика. Потому что нацизм – универсально осужденный феномен, и все, что может с ним ассоциироваться, на мой взгляд, это не должно иметь место в таком вот общественном обиходе. Поэтому я не знаю деталей этой истории, я слышал о том, что вот там, значит, возник скандал вокруг этого. Надо разобраться, если это действительно как-то связано с возможной пропагандой нацизма и гитлеризма, я считаю, что таких вещей быть не должно.
7373948, буквально 2 минуты осталось. У вас есть возможность задать свой вопрос Алексею Пушкову. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день. Господин Пушков, а не кажется вам, что мы и Киев, и Кремль выполняют именно указания Америки? Никто не будет ядерную войну изображать. Вы сами прекрасно понимаете. И сейчас полный контроль это американцев. Они заставили нас воевать.
Спасибо, Олег. Это наш постоянный слушатель Олег, который вот сторонник таких заговоров, что во главе всех международных событий стоят Соединенные Штаты.
Соединенные Штаты стоят во главе очень многих международных событий, и здесь спорить не приходится, но не всех. Не всех. И, конечно, я не думаю, что все идет по американскому сценарию. Американский сценарий был другой. Американский сценарий был такой. Переворот в Киеве, приход к власти проамериканского правительства, постепенный разворот Украины против России. Задача была, так сказать, отодрать Украину от России, подготовка условий для ее вступления в НАТО, и затем, естественно, выдавливание нас и нашего флота из Севастополя, создание там натовской базы, использование территории Украины для размещения систем противоракетной обороны, а в критической ситуации и для атакующих американских систем, и как бы получение геополитического преимущества над Россией. Вот для чего, собственно, нужна была вся эта история на Украине. А, конечно, когда Крым был воссоединен с Россией, когда совсем не тот сценарий стал разыгрываться на востоке Украины, это, мне кажется, противоречило всем американским планам. И именно отсюда их крайне
такая
нервная,
вот реакция,
да, крайне нервная, жесткая и местами истеричная реакция.
Спасибо. В гостях у нас был Алексей Пушков, председатель Комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия». Спасибо вам за эфир. Сейчас 18:00, новости, а потом программа «Поток».